Начну с одной истории, которую некоторые из вас знают, но даже если знаете, я думаю, услышать ее в связи с тем, о чем мы будем говорить сегодня, не помешает. Вспомните, пожалуйста, начало вашей профессиональной деятельности. Первый день на работе, первая неделя на работе. Вот вы вышли из института, все вроде бы знаете, диплом в кармане, пошли на работу. Каково вам было? Я вспоминаю начало своей пасторской деятельности, своего пасторского служения, а конкретно даже не первый день, а первое крещение, которое я проводил как пастор. Понимаете, в семинарии, ну как сказать, нас на протяжении 2 недель обучали различным аспектам крещения. То есть нам рассказали философскую основу, богословскую основу, историческую основу. Нам рассказали все, что необходимо. Нам не рассказали только одного, как людей в воду опускать, а потом как обратно успешно доставать. И вот я знал все, вот, но я почему-то боялся, а вдруг утонет, вдруг не выплывет. И вот впервые преподаю крещение, я звоню своему другу, американскому пастору, который, по-моему, знает совсем все, он давно уже пастор, и говорю ему: Ронни, слушай, вот объясни мне, ну не по-философски, не по-богословски, а практически, как опускать в воду, как погружать? И он начинает мне по телефону все дело объяснять. Среди прочего, он говорит, это его такая вот фишка конкретная, личная, он говорит: понимаешь, ну вот, когда к тебе человек подходит принять крещение, даже если ты его отлично знаешь, спроси имя. Я говорю: зачем? Он говорит: очень просто. Я говорю: не знаю, как у вас в России, но у нас, например, вот он может быть Джеймс, а он захочет, чтобы во время крещения вы его объявили, ты его объявил как Джека. Вот, ну и вот ты обидишь человека навсегда, так что лучше спроси имя, чтобы не перепутать. Ну ладно. И вот первое крещение. Стою я в бассейне. Вот холодно, ну скорее просто волнительно. Ноги вот так трясутся. И идет ко мне Женя. Я точно знаю, что этого парня зовут Женя. То есть вот никаких проблем нет. С именем все нормально. Мне не утопить бы его и самому бы не утонуть. И вот он подходит, и я спрашиваю имя. Он говорит: Женя. Я настолько переволновался, что задал ему основные вопросы вслух, веря, признаешь ли ты Иисуса Христа как своего личного Спасителя, готов ли ты служить Господу доброй совести, обещаешь ли служить Господу доброй совести, он сказал все правильно, да, признаю, обещаю. И вот я опускаю его в воду и провозглашаю: по исповеданию твоей веры в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, крещу тебя, брат Андрей. Ну, Андрей же первозванный был, правильно понимаете, да? То есть вот все просто. Значит, эту ситуацию смягчил только Женя-Андрей, когда сказал: слушай, всю жизнь мечтал быть Андреем. Но положение было незавидное. Теперь представьте себе положение молодого пастора, которого звали Тимофей, который служил в Эфесской церкви, которого наставлял такой брат во Христе, как апостол Павел. И у Павла-то все в порядке. Конечно, там некоторые против него выступают, но Павел знает лично Христа, Павлу лично в видении Христос являлся, он там на 7-е небо был восхищен. Ну, с ним все нормально. И когда рядом с тобой Павел, это здорово. А вот тут Павла рядом нет. И церковь. И у каждого человека в церкви свои представления о том, что хорошо, что плохо. С одной стороны, люди из иудейского окружения, которые говорят: вот так, а не иначе. С другой стороны, из языческого окружения каждый что-то говорит. Что делать бедному Тимофею? На что ему опираться? Как ему самому жить? И как ему церковь вести? Теперь представьте себе нас с вами. Есть такая замечательная вещь, как Facebook. Не знаю, у меня такое ощущение, что вот в Фейсбуке можно написать практически все, что угодно, и обязательно кто-нибудь нажмет кнопочку «лайк» или «мне нравится». Значит, если судить истинность по количеству лайков, то голова кругом пойдет очень быстро. И возникает искушение сказать, что вообще-то у каждого своя правда. Но если у каждого своя правда, то непонятно, в какую сторону идти. Потому что один идет в одну сторону, другую в другую. Хорошо, если эти стороны противоположны. А если они идут друг на друга? И если они ударяются друг друга лбами? И каждый говорит: вот моя правда. Можно, конечно, по-другому. Какой-то человек говорит: я крутой лидер. Идите за мной, я знаю, куда идти. Его спрашивают: ну почему ты знаешь? Да просто я крут, поэтому знаю. Нет. Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит ему совершенно конкретные вещи. Во втором послании к Тимофею, читать мы сегодня будем из синодального перевода Священного Писания, этот фрагмент, по крайней мере. Во втором послании к Тимофею, третья глава, он начинает главу о том, с того, что будут разные люди, будут злые люди, будут люди, которые притворяются верующими людьми, а на самом деле это гниль, это гнилые люди, негодные люди внутри, они будут совращать верующих людей. Но ты стой твердо. И вот что Павел говорит Тимофею, второе послание Тимофею, 3 глава, начиная с 14 стиха. «А ты пребывай в том, что, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верую во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Да будет совершенен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. И вот об этом, о Священном Писании, о том, где наш абсолют, где наша основа, и о том, как дисциплинированно пребывать в Писании, и зачем дисциплинированно пребывать в Писании, вот обо всем этом мы и будем сегодня говорить. Но чтобы говорить об этом, давайте попросим у Господа благословения на и говорящего, и слушающих. Господь, мы молим Тебя, чтобы говорил Ты всем нам. Ну, потому что мне по-человечески сказать нечего, да и не хочу. И потому что слушающему тоже нужно не человеческое слово, а Твое слово. Дай нам услышать, Господь, то, что Ты хочешь сказать нам. Да будет слава и хвала Тебе, наш великий Бог. Благослови нас на это время, чтобы и слушать, и принимать во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы с вами читали эти замечательные слова апостола Павла. Он начинает с того, что у тебя, Тимофей, есть некое руководство в жизни. У тебя есть священное Писание. Ты знаешь его с детства. Священное Писание поможет тебе выстоять в любой ситуации. Не только самому выстоять, но и других за собой вести. Он говорит в 16 стихе, все Писание богодухновенно. Он открывает важнейшие качества Священного Писания. Богодухновенность – это качество, которое указывает на то, что Писание – это слово выдохнул сам Бог. Бог сказал, и стала земля. Бог сказал, и стало небо. Бог сказал, и люди, которых Он для этого поставил, написали Священное Писание. Бог сказал, и вот оно. И когда сегодня мы с вами, христиане, начинаем думать, а вот Бог ко мне не говорит, Бог ко мне не обращается, на самом деле вопрос в другом. Он-то говорит, а слушаю ли я? Конечно, тот Женя из истории, с которой я начал свой рассказ, не был Богом. Но все, что мне было нужно, это просто услышать одно слово. И я бы не попал в глупую ситуацию. Ну, правда, он проявил милость настоящего верующего человека, христианина, не устроив крика прямо там в бассейне и не сказав, что меня покрестили неправильно. Кстати, такие вещи тоже бывают. У меня однажды человек, которого я покрестил, тоже, очевидно, неправильно. Это была женщина, она сказала, говорит, ой, я, наверное, как-то неправильно крестилась, у меня вот пальцы ног в воду не погрузились. Вот всплыли у меня ноги, можно как-то еще перекреститься. Но это уже особый случай. А тут Бог говорит через апостола Павла, все Писание богодухновенно, все Писание выдохнуто Богом. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что и в других местах Библии говорится о том же самом. Старая добрая рок-опера, по поводу которой были большие споры, сейчас они, к счастью, уже давно утихли, эти споры. Jesus Christ Superstar, Иисус Христос Суперзвезда. Когда в одном из моментов, это перед Тайной Вечерей, вот апостолы сидят, и так лениво-лениво, засыпаючи, поют песенку, которая на русский язык переводится так. Я всегда надеялся стать апостолом. Всегда понимал, что если очень постараюсь, то получится. А потом мы уйдем на пенсию и напишем Евангелие, чтобы все говорили о нас и после нашей смерти. Вот в урок оперы «Иисуса Христа суперзвезда» такой образ апостолов. А теперь сравните это с тем, что говорит Священное Писание. Второе послание Петра, первая глава. Здесь я почитаю уже современный перевод, потому что здесь лучше этот момент ухватил переводчик. Но прежде всего надо помнить, что ни одно пророчество Писания не может быть истолковано самим человеком. Ведь никогда не бывало пророчества по воле человека. Нет, люди говорили то, что исходило от Бога. Их побуждал Святой Дух. Вот она основа богодухновенности. Вот она основа того, как Бог устроил общение с человеком. Бог сказал, люди записали. Это богодухновенность полная. Она охватывает все книги Священного Писания. Да, какие-то из них нам сложнее читать. Левит читать сложно. А представьте себе, что у нас в парадигме сделают объявление. На протяжении следующего учебного года мы проповедуем по книге Левит. Ну, причем на каждой проповеди будет максимум 5-7 стихов. Ну, тут, кстати говоря, не один учебный год. Тут будет Левит надолго. И все будет зависеть от того, как проповедовать. Потому что, на самом деле, это делать можно очень интересно, а можно очень скучно. Но если мы это делаем скучно, это наша проблема. Это не вина Священного Писания. Это не вина Библии. Это, тем более, не вина Божия. Это наша проблема. Потому что все Писание богодухновенно. Богодухновенность также касается каждого слова Священного Писания. А Иисус говорит в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, 5 глава, «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить, — говорит он. Ибо, говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется». Вот если вы увидите еврейский текст, вы видите там черточки над буквами. Вот ни одна черточка не исчезнет. Все важно. Все, что Бог сказал. Поэтому никто из нас не может сказать, ну вот в основном все правильно, но вот в этом слове, в этой фразе, в этой формулировке, скорее всего, ошибка. Если мы так говорим, то напрашивается вопрос, а судьи кто? А кто решил, что здесь ошибка? Итак, богодухновенность, важнейшее качество Священного Писания, которое на самом деле, если его вынести за пределы академических, богословских обсуждений, означает всего лишь следующее. Писание – это авторитетное откровение любящего нас Бога. Писание – это авторитетное откровение любящего нас Бога. И как любовные записки перечитывают, вчитываются в каждую формулировку, в каждую запятую. А вот здесь запятой нет. Это случайность, это просто человек ошибся, или он что-то хотел сказать тем, что этой запятой нет. А вот здесь заканчивается вот так, а не по-другому. Я помню, одна девушка, которая не очень хорошо знала английский язык, но очень хотела выйти замуж. Вот такие два качества в ней совмещались. Вот, она мне звонит и говорит, ну это много лет назад было, поэтому уже можно сказать, вот она говорит, я переписываюсь тут с одним англичанином по работе. И вот он заканчивает все письма по-английски «Yours sincerely». Вот, пастор, скажите, вот как вы думаете, он меня правда любит? Я спрашиваю, почему ты так решила? Она говорит, ну тут же написано «Yours», «Ваш», ну то есть «Искренне ваш». Я говорю, слушай, а ты не думаешь, что это может быть штампом? Как? Говорит она. В какой-то момент мне стало даже неприятно, что я так девушку разочаровал. Но ведь кто-то должен был это сделать. Вот она вчитывалась в каждое слово. Кстати говоря, она вчитывалась без навыков экзегетики, без навыков толкования. Но это же другой вопрос. Да, она вчитывалась и вот вообразила вот так. Слушайте, если эта девушка читала письмо 50-летнего британца, столь под микроскопом, столь внимательно, то как мы с вами сегодня должны читать, изучать, разбирать Божье Слово. Письмо того, который действительно искренне наш, а мы имеем возможность быть искренне Его. Письмо того, кто действительно нас любит, письмо того, кто действительно нас, наш, а жених, если мы церковь, его невеста. Писание – это не только слово от Бога, письмо Бога. Писание также имеет высший авторитет во всех вопросах, которые в нем затрагиваются. Если Бог сказал, то Он знает, что говорит. Это так и есть. Да, нужно делать поправки. Если я сейчас вот увлекусь и буду об этом говорить, то открытая дверь нас просто должна будет выметать отсюда метлой. А это неприятно, наверное. Так вот, значит, да, конечно, нужно делать поправки, надо учитывать стиль, чтобы не получилось вот это вот «sincerely yours» в нашем толковании. Но, по большому счету, да, если Бог так сказал, то так оно и есть. Это Его слово, это Его авторитет. Если мы, христиане, начинаем между собой о чем-то спорить, расходимся во мнениях, судья один – это Бог и Его слово. Вот что написано в Библии? Что написано в Священном Писании. Да, конечно, потом мы можем пойти дальше, мы можем начать спорить об интерпретации, о толковании Священного Писания. Но, по крайней мере, сначала нам нужно прийти к авторитету, к мысли о том, что у нас для того, о чем мы говорим, для того, что мы делаем, для того, как мы себя ведем, есть один общий авторитет – Священное Писание. Еще одно важнейшее качество Священного Писания – это его действенность. Действенность. Бог через свое слово действует в нашей жизни. Пророк Исаия в 55 главе вот это вот описывает. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. 55 глава, 10 и 11 стихи. Речь идет вот о чем. Бог избрал несколько способов действовать в нашей жизни. Конечно же, это через Святого Духа. Конечно же, это через других людей, через других христиан. Порой и через неверующих людей тоже. Но вот основной способ, которым Бог действует в нас, это через Священное Писание. Когда мы читаем Библию, когда мы изучаем ее, когда мы смотрим на нее глазами, которые хотят увидеть Божие Слово, когда мы читаем ее, исполняясь Святым Духом, Бог нас действует. С другой стороны, пренебрежение Словом может привести к страшным событиям. В семинарии, в которой я учился, был преподаватель, который хвастался тем, что он Библию уже давно не читает, потому что он ее всю наизусть помнит. Его любили студенты. Он красноречиво говорил. Он красиво выглядел. Все было вроде бы нормально. И многие воспринимали вот эту его фразу о том, что я Библию давно уже не читаю, потому что я ее наизусть всю помню. Многие ее воспринимали как некую такую браваду. Прошло не так много времени, даже меньше года после того, как он стал говорить эту фразу. И этому человеку пришлось уйти из преподавания. Выяснилось, что он не верен жене. Выяснилось, что у него роман, который шел, кстати говоря, примерно столько же месяцев, сколько его бравады по поводу Писания, выученного наизусть. Вот какая связь. Дело вот в чем. Когда мы не знаем, что говорится в Библии, когда мы не знаем, что говорит Бог, нам все равно нужно найти какого-то арбитра, какого-то судью, какой-то абсолют, на который мы можем уповать. И чаще всего мы говорим этот абсолют «я сам». Ну, эту фразу можно как-то завуалировать, сказать аккуратнее. Например, мой абсолют – это согласие, а мое с моими друзьями, мнение которых я ценю, с которыми я склонен соглашаться и прочее. Но сути дела это не меняет. Отрицая Бога, отрицая Божие Слово, мы ставим абсолют самого себя. Нет, есть еще один вариант, тоже довольно неприятный. Когда человек говорит, я не знаю Библию, а мне пастор все расскажет. Для некоторых пасторов, особенно для молодых, это может быть даже приятным. Смотрите, как ценят, как любят, как уважают меня люди. Это погибель и для пастора такого, и для тех, кто его уважает. Потому что его ошибки, его падения, если они происходят, а так или иначе, они происходят, потому что для такого обожальщика неудачная проповедь кумира – это падение. Так вот, падение такого человека воспринимается особенно остро. Одна сестра говорит другой: вот не знаю, что-то как-то сегодня в церкви было так плохо, так плохо. И вот я шла, я знала, что будет проповедовать тот-то, тот-то, тот-то. Такой-то человек. А он какой-то усталый был. И ничего мне Бог через него не сказал. Не происходит ли такого с вами? Если да, то помните о том, что Божье Слово действенно. И обращаться нужно непосредственно к Нему. Каким же образом оно действенно? Оно действенно в нескольких направлениях. Об этом очень просто и четко и ясно говорится как раз в том стихе, 16 стихе 3 главы 2 Тимофея, который мы читали. И полезно Писание для научения, то есть это ответ на вопрос, каков Бог и каков мир, какова жизнь в том виде, в каком Бог ее создал, для научения. Для обличения, это вопрос на весь, ответ на весьма неприятный порой вопрос, а каков я, а что во мне не так? Значит, мы смотрим, каков Бог, каков мир, это научение. Каков я, это обличение. Дальше для исправления, в отличие от сатаны, который может вам показать, что вот да, ты грешник, но сатана на этом остановится. Скажет, ты грешник, и иди себе в ад, и все хорошо будет. Бог делает и следующий шаг. Слово «исправляет», слово «полезно для исправления» – это ответ на вопрос, как мне быть, как мне из этого состояния выйти. Как эту ситуацию решить? Для исправления. Значит, каков мир Бог? Каков я? Как мне из этой ситуации выйти? Как мне быть? Для наставления в праведности. Это четвертое. Как мне жить дальше? Как мне расти? Если я увидел, что да, в данный момент, но вот таких каких-то вопиющих проблем, которые надо решать, нет. Не останавливаться же? Нет, конечно. Для наставления в праведности, идти дальше. Зачем? А вот для этой общей цели. Да будет совершенен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Для того, чтобы каждый из нас был совершен и готов к тому служению, которое мы на себя взяли, которое Бог нам по своей милости, по своей мудрости дает. А когда Моисей умер, Иисус Навин стал руководителем израильского народа. Наверное, он чувствовал себя хуже, чем мы с вами в первый рабочий день. Потому что за ним огромный народ. Перед ним земля, в которую нужно было войти. Несколько раз в Иисус Навина, первая глава, Бог говорит ему, будь тверд и очень мужествен. Но повторяет он еще одну вещь, и вы это слышали, но я все-таки еще раз это прочитаю. Иисус Навина, 1 глава, 7 и 8 стихи. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. И это все, конечно, хорошо, это все правильно. Но мы с вами говорим о дисциплине изучения Библии, дисциплине изучения Писания. Мы можем сколько угодно говорить о пользе физических упражнений, но если мы не начнем заниматься зарядкой, это и останется только разговоры, это останутся только слова. Как же выглядит дисциплина изучения, как за это взяться? Несколько конкретных соображений, конкретных советов. Во-первых, возьмитесь, просто начните. Не завтра, послезавтра, а прямо сегодня. И начните это изучение молитвенно. Скажите Господу: Господи, открой мое сердце, расположи меня, помоги мне не думать о грядущей контрольной работе. Вот это время, какое-то время не думать. Помоги мне не думать о каких-то проблемах, которые меня волнуют. Молитвенно. И покажи мне то, что ты хочешь показать мне. Потому что только тогда, когда мы так обращаемся к Богу, тогда в нас действует Святой Дух, и мы можем изучать Писание. Второе, изучайте с постоянством. Подходит брат христианин и говорит: я за прошлую неделю прочитал от Бытия до Левита. Я взялся Библию изучать. Знаете, это хорошо, но часто бывает так, что мы делаем огромный шаг вперед, а потом останавливаемся. Лучше понемногу, но с постоянством. Потому что тот же христианин, который 3 книги прочитал за 1 неделю, потом 3 недели может читать 1 главу или не читать ничего вообще. Читайте с постоянством, изучайте с постоянством. Изучайте планомерно, выстроите себе какой-нибудь план. Сейчас в интернете этих планов полно. Сейчас для айфонов, андроидов и прочих девайсов есть масса приложений, которые дадут вам планы изучения Библии. Только не сидите и не ищите лучший план. Вот мне этот не подходит, я возьму другой. Возьмите и действуйте по тому, который нашли. Изучайте целенаправленно. Изучая целенаправленно, ставьте себе совершенно конкретные задачи. Вот я хочу сделать то-то и то-то. Или даже так: Боже, что ты хочешь мне открыть в изучении? И к этой цели и стремитесь. Изучайте методично. Изучайте методично. Сначала наблюдайте. Читайте Священное Писание, перечитывайте этот фрагмент 10, 15, а то и 20 раз, чтобы прочитать внимательно, что в нем говорится, что здесь написано. И читайте, задавая вопрос: что здесь написано. Затем уже, когда мы пронаблюдали, мы узнали, что там написано. Идет вторая стадия, это стадия толкования. Когда мы задаемся вопросом, что это значит. Мы пронаблюдали, мы увидели. Теперь мы пытаемся это истолковать. Никогда не нужно толковать то, что мы не поняли. Иначе, как пастор, старый, говорят, в церкви как-то проповедовал, и целую проповедь проповедовал по фрагменту, где было написано: не занимайтесь объединением. Он там говорил о том, что нельзя объединяться баптистским церквям и церквям Совета Церквей. Для некоторых из вас это уже ничего не значит, ну и слава Богу. Не столь важно, важно другое. Там написано: не занимайтесь объединением. Вот он неправильно прочитал, он прочитал то, чего ему хотелось прочитать. Такое слишком часто бывает и с нами. А наблюдайте, потом уже толкуйте. И, наконец, третья стадия – шаг применения. Что это значит для меня? Что мне с этим делать? Внимание к себе прежде всего, а не к соседу. К себе, а не к супругу. Потому что Библия – это не инструмент, предназначенный для того, чтобы настучать по голове грешника или не совсем раскаявшегося христианина. Значит, если вы придете домой и скажете своему супругу или супруге: смотри, Библия тебе говорит вот то-то и то-то, значит, вы ничего не услышали. Хотя искушение такое бывает. Да, вот эту проповедь бы сейчас тому-то. Ах, жалко, что его в церкви нет. Ладно, не зря посидел здесь, потом вечером ему расскажу, позвоню. Слушайте, начинайте применение с себя. Начинайте применение сейчас, не откладывая на будущее. Расскажу вам маленькую историю в заключении, которая подтвердит то, о чем мы говорим. Когда я учился в семинарии, преподаватели иногда экспериментируют, проводят эксперименты над бедными студентами. В России это есть, в Америке это тоже есть, в богословских семинариях это тоже есть. У нас был преподаватель, он преподавал интенсивный курс, церковное образование, христианское образование в церкви. И он говорит: я делю вас всех на группы, причем разделение будет случайно. Вот как бумажки вы сейчас вытащите из шляпы, с теми людьми вы будете в группе. Группы по 4 человека. За эти 2 недели вы выполняете множество работы, там, множество заданий. И сдаете общее задание, общую работу от всей группы, говорит он. И все получаете одну и ту же оценку. Независимо от того, каков был вклад каждого учащегося, каждого студента в работу группы. Мы начали праведно возмущаться. Он говорит, а чего вы хотите? В ваших командах по христианскому образованию, по служению в церкви будут самые разные люди. Но потом, когда люди, другие будут смотреть на ваше служение, никто не скажет, так, вот этот молодец, этот не очень. Будут рассматривать служение в целом. То есть учитесь работать в команде уже сейчас. И вот мы оказались такой командой. 2 недели. Сложнейший, тяжелейший курс. В нашей команде огромный американский парень-баскетболист. Щупленький, тщедушный кореец, женщина-негритянка и я. Мы видим друг друга в первый раз в жизни. Ну, потому что мы с разных потоков, там все перемешалось, все, даже с разных курсов. И вот мы сидим и распределяем, как будем делать задание. И вдруг этот футболист говорит, ребята, а я вообще задание делать не буду. Почему? А я на этом курсе только вольнослушатель. Так что с меня задание не причитается, говорит он. И мы понимаем, что с баскетболистом спорить бесполезно. Потом кореец говорит, а я через неделю уезжаю в Корею. Подождите, курс 2 недели. Ну, у меня билет через неделю, я уезжаю в Корею. Ну, задание-то надо делать. Ну, я вот смогу на этой неделе, то я сделаю, а потом я уезжаю в Корею. Мы говорим, ну, а ведь тройка же будет, ну, скажем, си, да, тройка будет. А мне нормально, мне тройка хорошо, я уезжаю в Корею. И вот мы с этой девушкой-негритянкой. Мы смотрим друг на друга, мы понимаем, что попали. И мы идем к преподавателю. И мы говорим, вот смотри, вот так вот, смотрите, вот так вот так. Он говорит, а это не мои проблемы, у вас должна быть команда. И этот курс я запомню на всю жизнь. Мы сидели в этой библиотеке до 11, до 12, делая работу за троих, а то, может быть, или за четверых. Дело в том, что то, что тот кореец написал, надо было переписывать. Потому что ни американка, вот негритянка, ни я этого не поняли. И я думаю, Господи, дай вот этим всем корейцу и вот баскетболисту услышать хорошую проповедь. Примени к ним слово свое святое. И вот ну что-нибудь устрой по этому поводу. Мы сдали работы. Получили 5 с плюсом. Курс прошел великолепно. Но одно меня мучило. Вот когда мы сдали эти работы, я подхожу к этой женщине-негритянке и говорю, ты знаешь, я хочу покаяться, я виноват перед тобой. Господь в моем сердце действовал, показал мне, что не надо просить за вот этих товарищей, да? А посмотри, что со мной. Я виноват перед тобой. Она говорит, а что случилось? Понимаешь, говорю я, когда я увидел, что вот такой сложный, тяжелый курс, и какая у нас компания, и кореец уехал, и баскетболист отказался, я думаю, ну елы-палы, попал. Женщина, негритянка, по-английски говорит с каким-то несуразным акцентом, я один, мне одному придется этот курс на себе тащить, потому что этой женщине, этой негритянке, ну точно ничего от этой жизни не надо. Прости меня, пожалуйста, я был совершенно неправ. Мы с тобой замечательно вместе работали. Прости меня, хорошо? И вдруг она расхохоталась. И она хохотала долго. Я говорю, ты чего? Она говорит, ты понимаешь, какая вещь? Я тоже у тебя буду просить прощения. Потому что, когда отвалился этот самый баскетболист и уехал кореец, я подумала, елы-палы попала. Слепой и русский. Мы можем сколько угодно просить Бога изменить другого человека. Смотрите, какая вещь, он в курсе. Он точно в курсе. Он нас хочет изменить. Меня, мое сердце. Вас, ваше сердце. Я знаю, сегодня конкретно обращаясь к вам, я знаю, в чем он хочет изменить мое сердце. Я прошу его об этом. Открываюсь в этом, изучая священное Писание. Все Писание Боговдухновенно, и это слово может и должно быть нашим водителем. Его